Слава Богу! Жив Господь наш! Так. Когда готовишься к проповеди, всегда хочется то, что ложится от Бога на сердце, всегда хочется до точности передать. И считаешь, что это очень важно. Но не всегда передаешь все, что ложится на сердце, на разум или на сердце. И тогда, когда уже закончишь проповедь, приедешь домой, анализируешь и думаешь, то не сказал, это не сказал. Но я понял одну вещь. Ты скажешь ровно столько, сколько Дух Святой позволит тебе сказать. И скажешь то, что Дух Святой хочет, чтобы ты сказал. Слава Богу нашему. Кто помнит, о чем была проповедь в прошлый раз? О соли. Вот я сейчас слушал Нину, да? И Писание говорит, вы соль земли, да? Я не буду о соли проповедовать. Уже брат достаточно и очень сильно говорил о соли. И когда он говорил, я так много узнал о соли, что даже так и думаю, боже мой, я сколько прожил уже, сколько лет, я не знал, что соль насколько такая важная вещь. Потому я хочу, к чему я сказал это. Я хочу сказать это о сестре, о том, что мы свет и мы соль. И вот смотрите, иногда, вот вы знаете, вот так, когда ты сидишь, я вот сейчас за собой наблюдал, вот ты сидишь и думаешь, это уже так становится нам обыденным здесь в Америке, свидетельство, мы же не первую сестру слушаем, и сколько там мы жертвуем, и как люди едут, и что они делают. Но я хочу вам сказать, дорогие мои, мы просто с женой столкнулись вот в течение 18-го года, тоже немножко с такой вещью. Просто с Украины мы знаем очень много маленьких церквей и очень много знаем этих всех пасторов и труд их знаем все. И когда мы столкнулись с такой вещью, один брат подошел к нам с нашей церкви, он подошел и говорит, я хочу жертвовать на, послужить, жертвовать на туда, где нужда. Он говорит, я знаю, что вы знаете, где нужда. Вы там были и знаете церквя. И он начал в течение 18-го года, он давал нам деньги, и мы эти деньги молились каждый раз, когда он давал какую-то сумму, и мы становились женой и молились, и Бог нам открывал, куда нам отсылать эти деньги. То я вам хочу сказать, дорогие мои, если бы вы знали, насколько эти пастора, когда звонили, с какой болью, с таким, они с радостью, с одной стороны, что приходят эти деньги, а с другой стороны, с какой болью. Они, когда мы говорим, что вам есть брат в церкви, который через нас хочет вас благословить, они говорили, из 10 человек, из 10 пасторов, где-то человек 7 или 6 сказали, это 100% от Бога. Вы понимаете, что это такое? Они сказали, это 100%, потому что, говорит, мы уже просто кричали к Богу, нам нужны деньги, Господь, мы не знаем уже, откуда их взять. И, говорит, приходило. Вы понимаете, насколько это важно, насколько важно услышать голос Божий, насколько важно быть солью этой земли. Мы иногда думаем, сестра, хорошее дело, мы это уже как бы слышим. Я хочу действительно подбодрить, дорогие мои. Писание говорит, труд ваш не тщетен пред Господом. Я еще больше хочу сказать. Я не знаю, почему в моей жизни так случилось, но закрыл мне Бог отсюда выезд. Вот просто закрыл и все со всех сторон. Может быть, хочет, чтобы я здесь что-то делал. Я не знаю. Но вообще мое вот такое, я вот сейчас смотрел и думаю, Боже, сколько мест, куда можно поехать и трудиться для Господа. Я сейчас смотрю по Ютубу, на телевизоре я смотрю, и есть такая там программа, они, рекламируют города, страны, показывают их, ты не можешь поехать, например, где-то поехать, чтобы посмотреть, попутешествовать, то я хочу сказать, дома за 10 минут ты можешь очень сильно даже попутешествовать. Больше, я вчера разговаривал с двумя человеками, ребята такие крутые, хорошо стоят тут в Америке, и они на резорты эти ездят по 3-4 раза в год. И они говорят, мы уже там и в Европе, и там были. А я говорю, а вы видели эту передачу, что там показывают о странах, о городах? А один говорит, да, я видел, говорит, в 100 раз больше увидишь за 10 минут, чем поедешь просто. Потому что ты увидишь, и там же, вы понимаете, за 10 минут покажут со всех сторон. Ну, уже все достопримечательности, все эти. Он говорит, ну, ты когда приедешь, говорит, ну да, ты там попадешь в 2-3 места. А за 12 минут ты, говорит, уже увидишь 20 мест, они покажут. Еще и расскажут все об этой стране или городе. Ну, я к чему? Я к чему самое главное? Я к тому, что я смотрел Армению. Смотрел Грузию, смотрел Азербайджан, смотрел Туркмению, Таджикистан, смотрел, вот, просто смотришь и думаешь, ну там-то представляется больше, знаете, как со стороны туристической, понимаете как, достопримечательности, вот это вот все вещи. А я сидел и думаю, боже, сколько труда, сколько можно поехать и трудиться там, поле, вы знаете, я сразу понял, в Писании написано, нивы побелели. Мы иногда думаем, где ж та жатва, куда нам, где нам себя употребить? Нивы побелели, дорогие мои. Я когда смотрел и думал, боже, сколько жатвы. Потому, сестра, пусть Бог благословит тебя и даст тебе Духом Святым дальнейший тот труд, которым ты трудишься. А всех остальных я хочу и себя подбодрить в том, что Бог, Он живой и отвечающий. Он отвечающий, он не молчащий. Я все равно верю, он не молчащий. Я хотел, конечно, начать немножко с другого. Ну, я сейчас это начну. Но меня просто вдохновила сестра. Я просто вдохновился тем, что я увидел вот эти села, которые никому не нужны там. Они нужны Иисусу. Они нужны Иисусу. Мы живем в такое время, дорогие мои. В такое прекрасное время. Я, честно говоря, когда я слышал, вот когда только уверовал, и мне рассказывали старые верующие, говорят, ты понимаешь, насколько были гонения, что Библия одна была на всю церковь. Думаю, как Библия одна на всю церковь? А как же ж тогда читать? Как, откуда питаться? Ну, как получать? Говорит, переписывали от руки, да? Ну вот рассказываю так, я так слышал. Переписывали от руки некоторые места Писания. Я думаю, боже мой, мы сегодня живем. Я самый минимум в день я слушаю одну проповедь. Не считая, что я читаю, молюсь, читаю не только ж Библию, читаю литературу еще, газеты там приходят христианские, выписывают, там присылают. Еще, я думаю, боже, у нас сегодня сколько информации, иногда в день 3 проповеди слушаешь, в день. Это ж не то, что там, и это каждый день. Ты уже насколько себя, ты насколько информации много имеешь, а еще плюс не считая на Ютубе, там уже, ты уже только включи, что, еще и на любую тему, еще и на все, что мы имеем такую благодать, что просто, я не знаю, как еще... Нам только осталось эту благодать в жизнь применить. Вот только в жизнь осталось применить. И вы знаете, меня это немножко огорчило в том плане, что огорчило, что думаю, благодати так много, а дела для Господа так мало. А тут еще на днях один брат с Калифорнии мне прислал одну ссылку. Он прислал мне ссылку одного пастора с России, с Благовещенска, пастор. Я когда послушал, там 3 часа его идет свидетельство. Я когда послушал и думаю, Господи, пастор такой симпатичный, очень сильное свидетельство. И я когда слушал и думаю, прям сразу вот в голове все время, как сказку рассказывает. Вы понимаете, до чего мы уже дожили? Что пастора слушаешь и думаешь, как сказку рассказать? Почему? Это я так, это мысли такие. Я стараюсь гнать эти мысли. Потому что он рассказывает такие вещи, как он с ангелами разговаривает, как Дух Святой к нему приходит, как с Иисусом он разговаривает, я попытался несколько раз провести служение сам, составить сам служение. Бог говорит, мне сказал, если еще ты так сделаешь, то это неправильно будет. Ты должен все, что получить от меня, и потом делать в церкви. Потому, говорит, я все получаю от Бога и стараюсь, в течение недели получаю, как прям ход служения, как все делать. Говорит, мне Бог сказал, что сегодня очень много церквей, говорит, в очень не в должном состоянии, много христиан не в должном состоянии. И, он там его водил и на небо, Он его водил и в будущее, и в прошлое. Он говорит, такого говорит, ну, говорит, мне говорит, не поверят, но говорит, я был в прошлом. Вы можете себе представить? Я так, когда слушал его, думаю, ну, говорит, за будущее все понимают, да? За будущее могут рассказать, что будет. А представляете, как в прошлом, как я мог оказаться в прошлом? Ну, он рассказывает, как он оказался в тюрьме в Румынии во время гонений, говорит. И говорит, когда Бог меня поставил, я, говорит, стоял сзади этого военного, который допрашивал верующих. И когда верующий, говорит, меня увидел и заговорил со мной, тот оглянулся, меня увидел, испугался. Ну, в общем, такое, ну, такие вещи. Я не хочу, знаете, как сказать, я не знаю, насколько правда это, ну, как бы, ну, я хочется верить, что человек, ну, пастор же, Благовещенской большой церкви. Он там, я и фамилию, имя его не помню точно, ну, Орловский, да? Ну, хорошо. Неважно. Важно то, что я когда слушал его, он сильно много говорит о любви. Он рассказывает о такой любви сильной в Боге, что он говорит, мы не можем, он говорит, когда, говорит, меня эта любовь коснулась хоть немного, говорит, вы не можете представить, я больше не захотел жить на земле. Просто не захотел. Говорит, моя жена уже, говорит, 2 месяца, говорит, за мной ходила и говорила, приди в себя, говорит, ты вообще, ну, как бы это. Он говорит, все, мне все стало вот так, говорит. Все, до Иисуса и все, только с Иисусом быть и все, говорит, там насколько такая сильная любовь, насколько сильно Бог показал эту любовь, и он говорит, это просто, ну, чудеса. К чему я говорю? В собрании он говорит, Бог сильно стал действовать, и они в собрании поставили крест, ну, как я понял по этой ссылке, поставили крест, и люди с сильными болезнями, сильными, ну, такими как рак, говорит, просто подходили к кресту, он говорит, я проповедовал, молился, и люди приходили, прикасались к этому кресту и полностью исцелялись. Я так подумал, думаю, ну вот просто к чему я говорю, это свидетельство. Потом еще я там по телевизору много свидетельств слышал, вот такие свидетельства окружают, как бы ты когда слушаешь и думаешь, Господи, ну кругом одни чудеса и знамения. Только вокруг меня, вот сестра сказала, а где? Только вокруг меня что-то их нету. Вот вокруг есть, я слышу, но почему-то где я их не вижу. Я не знаю, может быть, ну, со мной проблема. Я ничего не хочу сказать. Но все же меня это наталкивает на ту мысль, меня побуждает к тому, чтобы я задумался. Я хочу задуматься, я не хочу, меня не устраивает мое положение. Я устал, ну, как бы сам от себя в том плане, что я все же хочу знать, Господи, ты же реальный, ну, ты правда, мы в Писании читаем, ну, правда, ну, ты же реальный, ну, в чем дело, где мы не так что-то делаем, что мы не так делаем, почему, что не так происходит, что я должен где-то слышать, что это было когда-то 100 лет назад, Смитс Вилсворт, другие служители, через которых так было явлено много знамений, чудес, много славы. Почему сегодня, может, я только не вижу, может, другие видят, а я просто не вижу. Но для меня это ревность. Я сам себе задаю вопрос, Господи, почему? Почему? Дай ответ. Я молился дома, я говорил, Господи, я хочу получить ответ. Я хочу получить ответ, где этот ответ и что это за ответ, чтобы для меня все выровнялось и стало понятно. Стало понятно. Сейчас я хочу прочитать этот ответ, то, что я получил. Возможно, для вас ничего не будет нового. Я прочитаю, я займу 7 минут. Я прочитаю этот ответ, и я хочу, чтобы, когда я буду читать, я постараюсь читать медленно. Если я буду останавливаться, извините меня. Я буду читать медленно, и я хочу, чтобы, когда я буду читать, чтобы вы в духе молились. Чтобы вы в духе молились. Потому что я знаю, здесь сидят люди, у которых тоже на определенные вещи нет ответа. Или, может быть, сегодня у вас нет ответа, а завтра придет обстоятельство, и вы тоже будете искать ответ. И, возможно, его не будет какое-то время. И вы будете думать, ну как же так, я знаю Бога сколько лет, а ответа нет. Почему его нет? И где этот ответ? где этот ответ? Ведь я пришел к живому Богу. Где этот ответ? Я хочу сейчас читать. Давайте будем слушать внимательно и молитвенно, пожалуйста, в духе. Что в действительности испытал Иисус в течение многочасовой пытки? Физические страдания Христа начались в Гефсимании. У Иисуса выступил кровавый пот, хотя это бывает крайне редко. Но феномен кровавого пота подтвержден многими документами. Под воздействием сильного стресса тонкие капиллярные сосуды в потовых железах могут разрываться, приводя к смешению крови и пота. Это может привести к слабости и, возможно, к шоку. Перейдем к предательству и аресту Иисуса. После ареста Иисуса направляют Синедрион к первосвященнику Каиафе. Тогда солдат бьет Иисуса по лицу за то, что он молчит. Когда ему задают вопросы, стража дворца завязывает Иисусу глаза, издевается над ним, плюют в него и бьют по лицу. Ранним утром после бессонной ночи, избитый, в кровоподтеках, с обезображенным организмом и изможденный, Иисус предстает пред Понтием Пилатом в крепости Антония, соединенной с территорией храма. Сделаны приготовления к бичеванию Иисуса. С жертвы снимают одежду, а руки привязывают к столбу или перекладины над головой. Солдат наносит ему удары плетью, сделанные из кожаных ремней, в конце которой вплетены кусочки свинца. Хотя по иудейским законам наказание было ограничено 40 ударами, у римлян не было ограничений. Били по ногам, спине и плечам. Тяжелая плеть снова и снова опускается со всей силой. Сначала тяжелые ремни прорезают верхний слой кожи, потом врезаются в подкожные ткани. Вот уже из кожных капилляров сосудов начинает идти кровь. Еще несколько ударов, и кровь хлещет из мышечных артерий. Закрепленные на ремнях свинцовые шарики сначала оставляют на коже огромные синяки, а еще после нескольких ударов разрывают ушибленные места. Под конец кожа на спине висит кровавыми клочьями, неразличимыми в общем кровавом месиве. Когда сотник, наблюдающий за наказанием, решает, что преступник вот-вот умрет, он прекращает бичевание. После этого, находящийся в полуобморочном состоянии, Иисуса отвязывают, и он, промокший от собственной крови, падает на пол. Римские солдаты видят большую шутку в том, что это еврей-провинциал называет себя царем. Они бросают на его плечи багряницу, дают ему в руки палку вместо скипетра. Они сплетают венок из легко гнущихся, покрытых шипами веток и вдавливают его в кожу Иисуса. И снова начинаются обильные кровотечения, потому что кожа головы является одной из частей тела, наиболее богатой кровеносными сосудами. После издевательств и ударов по лицу от своих садистских спортивных занятий срывают с него одежду. Одежда уже прилипла к сгусткам крови и сыворотки на ранах. И это напоминает снятие хирургических повязок, которое вызывает мучительную боль. Раны Иисуса снова начинают кровоточить, как если бы его снова избили плетью. Тяжелую деревянную перекладину креста привязывают к его плечам. Процессия начинает медленно двигаться к Голгофе. Долгий и мучительный 6-километровый путь на гору наконец-то закончен. С Иисуса снова снимают одежду, кроме набедренной повязки, которую разрешалось иметь евреям. Начинается распятие. Иисусу предлагают смесь вина и мира, мягкую болеутоляющую смесь. Он отказывается пить. Симону приказывают положить крест на землю. Иисуса быстро бросают на спину, и его плечи прижимают к дереву. Через запястье Иисуса солдат вбивает в крест тяжелый кованый гвоздь. Крест ставят вертикально, и к нему прибивают надпись «Иисус из Назарета, царь иудейский». Левую ступню прижимают к правой, при этом обе они вытянуты носками вниз, и через свод кожной стопы вбивают гвоздь. Ноги и колени при этом согнуты, Иисус распят. Когда еще под большим весом он медленно прогибается на гвоздях, вбитых в запястье, мучительная жгучая боль пронзает его пальцы и проходит по рукам, чтобы взорваться в мозгу. Гвозди в запястьях давят на средние нервы. Когда Иисус подтягивается вверх, чтобы избежать муки от натяжения, он всем своим весом давит на гвоздь, вбитый через нервы между костями ступней. По мере того, как его руки теряют силу, по мышцам проходит волна судорог, сопровождающаяся острой болью. Из-за этих судорог Иисус не может подтянуться вверх. Он висит на руках, грудные мышцы у него парализованы, а межреберные мышцы не способны работать. Он может вдохнуть, но не может выдохнуть. Иисус напрягается, стремясь приподняться, чтобы хоть раз нормально вздохнуть. Наконец, в легких и крови скапливается определенное количество углекислого газа, и судороги частично утихают. Ему удается конвульсивно подтянуться определенное количество вверх, сделать вдох и вдохнуть животворный кислород. Так проходят часы в бесконечной боли, повторяющихся судорог, перемежающихся частично удушьем и жгучей болью, потому что рвутся ткани на его разорванной спине, когда он двигается вверх и вниз по грубому дереву. Затем приходит другое мучение. Появляется глубокая сокрушительная боль в груди, так как перикард, околосердечная сумка, медленно наполняется сывороткой и начинает сдавливать сердце. Все почти закончилось, потеря жидкости в тканях достигла почти критического уровня. Сдавленное сердце большим трудом перекачивает в ткани тяжелую, густую, медленную кровь. Измученные легкие делают неистовые попытки вдохнуть хоть немного воздуха. Обезвоженные ткани посылают в мозг поток раздражителей. Иисус кричит: «Я жажду». Последними усилиями Иисус еще раз давит своими разорванными ступнями на гвозди, выпрямляет ноги, делает вдох и кричит: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Обычно распятие заканчивается переламыванием костей ног, но это не давало жертве подтянуться вверх, чтобы снять нагрузку с грудных мышц, и вызывало быстрое удушье. Но Иисус был уже мертв, поэтому его не тронули. Один из солдат пронзил Иисусу ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Таким образом произошло излияние водянистой жидкости из околосердечной сумки и кровоизлияние в сердце. Это и убедительное посмертное свидетельство, что Иисус умер от разрыва сердца, последовавшего в результате шока и давления жидкости в перикарде на сердце. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Я говорил: «Господи, где ответ?» Вот он ответ. Вот ответ. Вот ответ. Иногда кажется, что мы запутались в жизни. Вы знаете, иногда кажется, что мы запутались в каких-то вещах. Интересно, все Евангелия Иисус говорил везде о вере. Иисус везде говорил о вере. Он пришел на эту землю и избрал 12 учеников. С простых людей, из рыбаков. Он их призвал и пытался 3,5 года, 3,5 года учить их. Вы знаете, я думал за себя, думаю, Господи, задавал себе вопрос, а кто я? Я всегда себя считал учеником Иисуса. Я никогда в этом даже не сомневался. Никогда. Вы знаете, я считал, что думаю, ну как, ну да, иногда так просто, ну в жизни кажется, иногда, когда все хорошо, тебе кажется, что ну все так оно течет своим чередом, и ты все знаешь, и ты все можешь. И вы знаете, у меня не было никогда сомнений о том, что я могу помолиться, и у меня не было сомнений, я могу помолиться, и там бесы, или кто там, или болезни, они как-то противостанут мне, или будут это. Если я помолюсь раз, они противостанут, я им помолюсь 2, они все равно не уйдут, я тогда помолюсь 3, я помолюсь 10, и они уйдут. Я слушал недавно еще одного пастора из России, с церкви там, с Новосибирска или откуда. Он тоже говорит, я когда услышал, у его друга там теща была в коме, он говорит, я принял для себя, и я начал молиться, я помолился 1 раз, ничего не произошло, 2 раза помолился, ничего не произошло, я помолился 10 раз, и на 11-й раз она очнулась. Аллилуйя. И вы знаете, когда я слушал, я думаю, работает. Даже если у меня не работает, у кого-то работает. Потому что я это читал неспроста. Иисус все сделал. Иисус все сделал. Нет, чего Он не сделал. Сам себе я сказал, Господи, прости меня, если я себя считал учеником. Но когда пришла определенная вещь в мою жизнь, я вдруг понял, что нужно пересмотреть свое христианство. Пересмотреть то, мое понимание на жизнь, пересмотреть. Вы знаете, иногда я считал, что думаю, ну, в Писании написано, смотрите, в Матфея 10 главе с 1 стиха, «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И они это делали. Можете сказать аминь? Они это делали. Скажите, если я задам вопрос, а мы ученики Иисуса Христа? А мы это делаем? 7 стих этой же главы, 8. Он говорит им, повелевает, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Вы знаете, даже если я чего-то сегодня не вижу, я все равно верю Евангелию. Я все равно верю Слову Божьему. Я все равно верю. Вы знаете, страшно, когда тебя окружает все, и оно тебе говорит против. Оно говорит, смотри, ничего ты не видишь, ничего не происходит, ничего, посмотри, где ты видишь сегодня, вот то. Я не знаю, может быть, я не вижу. Но я хочу быть его учеником. Я хочу быть его учеником. И я хотел бы, знаете, друзья, вот просто, ну как бы на уровне физическом сказать, а что такое ученик и учитель? Вы помните, Иисус говорит такие слова? Говорит, никого не называйте учителем. Помните? Говорит, никого. Говорит, ибо один у вас учитель, я. Один учитель, Христос. Кто такой учитель и ученик? Я для себя, вы знаете, взял на физическом уровне. Думаю, кто такой ученик и учитель? Вот если взять, что главное, что происходит вообще в ученическом процессе? Вот сестра была в Джексонвилле, вот она сегодня сказала, я 24 часа, да, была ученицей. 24 часа я была ученицей, меня учили. Я для себя понял одну вещь, самое главное для ученика. 4 вещи. Во-первых, быть стабильным в том, чтобы быть всегда с учителем. Даже ученики, которых призвал Христос, апостолы. Я когда читал очень внимательно Библию, я думаю, почему так получилось, что в критический момент они оставили Христа. И вы знаете, и мы иногда ну, так скептически к этому относимся. Мы так, знаете, как бы с таким, о, ученики обросили Христа. Я задал себе вопрос. До какого уровня я должен дойти на определенных трудностях, чтобы мне тоже отвернуться? До какого уровня? Насколько мое сердце готово? Вот насколько? Вот если вы видели фильм этого «Страсти Христовы», помните Христа, когда привязали к этому камню? Помните? И его показывают вот крупным планом, его лицо, и они еще не начали его бить. И помните, он голову поднимает и говорит: «Отче, готово сердце мое». Вот я задал себе вопрос: Господи, до какого уровня мое сердце готово? Что мне нужно потерять и насколько, чтобы остаться верным в своем состоянии? Как я говорю, что я ученик. Мне легко говорить, да, вот ученики бросили Иисуса и убежали, все оставили его. Но я хочу вам сказать, дорогие мои, вот называя себя учениками Христа, почему я сказал, очень важно быть со Христом везде. Вот смотрите, ученики были со Христом, а не везде. Вы обратили внимание, что ночью их никогда не было со Христом? Обратили внимание, когда читали Евангелие? Никогда, ни в одно Евангелие не говорит. Написано, что Иисус сам пошел молиться к Отцу. Сам. Он уходил ночью, а учеников не было. Потом дальше это подтвердилось. Помните, когда в Гефсимане он их просит, Петра и еще учеников, он говорит: «Побудьте со мною хотя бы час». И когда он уходит молиться, он возвращается, они что, бодствуют? Нет, спят. Вот, я хочу вам сказать, давайте теперь мы вернемся сюда, к нашему ученичеству, какие мы ученики. Я сам себе задал вопрос. Господи, моя стабильность в Тебе. Вот то, что бы ни случилось тогда, мне сегодня нужна моя стабильность с Тобой, чтобы мне быть везде с Тобой. Знаете, иногда это звучит, ну, как-то так для нас, ну... Ну невозможно, ну как все время со Христом? Я ж не могу все время молиться, я не могу все время с Ним быть, я не могу. Но я слышал уже нескольких проповедников, не буду называть их имена, которые говорят, если твое состояние не все время со Христом, то ты подвержен атакам сильным дьявола. Ты подвержен. Конечно, ученики были подвержены атакам дьявола. Если сегодня мы говорим, сестра видела видение, что только группа прославления поет и стрелы летят, то вы можете представить, насколько летели стрелы в учеников? Насколько была сильная атака? Насколько был сильный прессинг? Насколько? Насколько я себя чувствую, что я ученик Иисуса? Насколько? Сколько мне нужно, чтобы не проходила моя болезнь, или сколько мне нужно потерять денег, чтобы я заколебался, а Господь слышит мои молитвы или не слышит, а Господь любит меня или не любит, а Господь со мной или не со мной, насколько? Пока все хорошо, святые, поверьте мне, мы сильные в Господе. Пока все хорошо, мы говорим, мы дети Божьи, мы помазанники, мы царственное священство, мы люди, взятые в удел, мы готовы, мы ни на что не готовы без Него. Мы вообще никто без Него. И мы ничего не сможем сделать без Него. Поверьте, как бы мы ни собрались всеми силами, без самого Его мы ничего, потому как ученик, ты, самое главное для тебя, для ученика, это быть все время с учителем. Второе, что очень важно, это слушать, что говорит учитель. В Писании написано в Экклесиаста, когда идешь в Дом Божий, будь готов больше что? Слушать, а не приносить жертву. Он говорит, больше всего будь готов слышать. Потому что Писание дальше говорит, ибо от слышания приходит вера. Ибо от слышания приходит вера. Ты слушаешь, и она приходит. Ты слушаешь, и она приходит. А вы знаете, я хочу сказать, дорогие мои, а можете вы поверить, что вот услышав раз сильную проповедь о вере, вот послушал, вот тебе сильно понравилось, тебя вдохновило, ты такого нигде не слышал. А потом вот проходит время, ну, например, пару дней. И ты чувствуешь, что пока ты был вдохновлен, ты вот как-то, а потом пару дней прошло, и ты как-то как забыл. И ты чувствуешь, что вера упала. Она как упала. Вроде бы такая была проповедь сильная. Так сильно человек говорил, так разжевал по полочкам. Но вдруг вера упала. Почему? Потому что этот процесс, Иисус говорит, слушай, 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 слушай. Вера от того приходит, что ты слышишь, слышишь и слышишь. И когда ты слышишь, твой дух, он в должном состоянии, он напитывается. Он напитывается. Чем больше ты слышишь, он больше напитывается. Чем меньше слышишь, тем меньше питания. Это и в школе так. Вот смотрите, если ученик внимательно слушает, он больше и больше берет себе информацию, правда? А если невнимательно? А если невнимательно? Никакой информации. Помните, у нас была такая очень пословица такая. В одно ухо влетело, другое вылетело. Потому что ты пальцем не закрыл это ухо. Да? Нет, потому что ты был невнимательный к тому, что... Я знаю, когда я учился в школе, и некоторые со мной учились ученики, хорошо учились, ну, может, у них память хорошая была, я там не знаю, ну, одно они говорили. Говорит, а я говорю, ну, так разговариваем, они говорят, а я, думаю, уроки не учу. Говорю, как не учишь? А как ты? Он говорит, мне достаточно в школе услышать. Я, говорит, услышал очень внимательно в школе, и все, и для меня этого достаточно. Я, говорит, знаю наизусть. Ну, я понимаю, может, это часть памяти, хорошая память у человека. Но я думаю, больше он внимательно слушал. Когда ты слушаешь внимательно, тогда приходит вера. Во-первых, ты стабильно с учителем. Во-вторых, ты внимательно слушаешь. Третье, то, что ты услышал. Что в школе делают, когда сначала ты приходишь, слушаешь, а потом что? Учитель задает урок, да? И что нужно? Дома нужно учиться, работать дома. Да, домашнее задание, помните? Домашнее задание. Вы знаете, это очень похоже с тем, что происходит в церкви. Вот смотрите, мы приходим сюда. Нам очень важно, потому что учитель наш Иисус. Он говорит через проповедника, через пастора, через служителей. Он говорит, мы слушаем. Но он хочет, чтобы услышал дома твое домашнее задание, ты выполнял. А домашнее задание простое. Мы сталкиваемся с различными испытаниями, и трудностями, и скорбями, и ситуациями в нашей жизни, правда? Вот только выйдем после служения, и нас через 20 метров подрежут. И все наше ученичество может оказаться ничем. Правда? Ну, если подрежут, и ничего больше. Это небольшая проблема. Большая проблема, когда случится что-то непредвиденное, не дай Бог. А вот тут то, что ты научился, тебе нужно применить. И ты говоришь, что ты ученик Иисуса. И если ты ученик Иисуса, то то, что учитель тебе говорил, тебе нужно делать в жизни. А вот это уже сложнее. Потому что делание это нужно делать. Хорошо, если это нужно делать одну неделю. А если это нужно делать месяц? А если Иисус хочет, чтобы ты это делал 5 лет? Ты же научился. Ты же ученик Иисуса Христа. Вот тут и задумаешься. Как я учился? Что я слушал? Как я делал домашнее задание? И четвертый этап. Самый главный. Скажите, что происходит, когда... Мы в школе учимся, и через год нам нужно что? Сдать экзамен. Я обратил внимание, как все со школой сопряжено. Я даже подумал, думаю, может, школьную программу взяли с Библии? В том плане, что, ученичество. Экзамен. Ты учился целый год. И вот приходит экзамен. И в короткое время тебе нужно собрать всю информацию. Все то, что ты слышал целый год. И вот то, что ты внимательно слушал, тебе трудностей тогда нет. И как ты исполнял домашнее задание, тогда трудностей нет. Но я помню по себе, я учился плохо в школе. Не знаю, так что-то знания мне не сильно давались. И я помню, что когда проходил экзамен, это было что-то такое страшное, потому что ну, практически ты ж не готов. Ты ж не готов. Ты не готов. Но это хорошо, что это школа. В самом страшном случае тебя оставят на второй год. В самом страшном случае. А если это жизнь? А если это жизнь, святые? А если это жизнь? И экзамен нужно сдать. И второго года нет. Есть испытание, которое пришло, неважно какое, болезнь, финансы, семья, дети, еще что-то. Оно пришло, и нужно сдать правильно экзамен. Потому что на кону стоит жизнь человеческая. На кону стоит твоя жизнь, жизнь твоей семьи, жизнь твоих детей. На кону стоит вещи, о которых, ну ничего, отсижу и второй год просто в школе. Нет, тут не отсидишь. Тут нужно что-то делать, а ты не готов, потому что ты был плохим учеником. Вот почему апостолы разбежались, когда Иисус попал в скрутную ситуацию, даже перед самой казнью. Петр говорит Иисусу: «Я с тобой и на смерть!» Слышите? Он говорит: «Я с тобою и на смерть!» Иисус говорит: «Ты даже себя не знаешь, Петр, даже себя ты не знаешь». Ты даже себя не знаешь. Правда, мы себя не знаем, дорогие мои? Я не думаю, что мы сильно от Петра отличаемся. Мне тоже кажется, я мог бы. Я могу что-то. Вот мои силы. Я думаю, что я смогу. Иисус говорит: петух трижды пропоет. Петух дважды пропоет, а ты три раза отречешься. Два раза пропоет, а ты три раза отречешься. Ну да, в некоторых Евангелиях немножко по-разному написано. Но суть нашего ученичества. Мы ученики его. Вы знаете, мне хотелось сказать себе: я никакой не ученик. Какой я ученик, Господи? Я каждый день могу упасть 10 раз. Какой я ученик? Но потом я пришел к одной такой вещи. Да, все же мы ученики, потому что Христос нас призвал. Он призвал нас. Просто мы ученики с разными отметками. Ну, так я для себя уже по школьной программе. Мы ученики, которые с разными отметками. Потому что я не хочу всех взять сейчас и сказать: вот, братья и сестры, вы вот неправильно там, ученики плохие. Я не знаю сердце каждого, один Христос знает. Может, здесь сидят наоборот большинство ученики серьезные, крепкие, отличники. Отличники по школьной программе. Я бы был очень рад. Я хочу сам быть хорошим учеником. Потому когда приходят трудности, я просто сам своему сердцу говорю: Господи, тому, чему я научился. Если мое ученичество было плохим, я прошу Тебя: Господи, помилуй меня. Помилуй и дай мне еще шанс, прежде всего, быть хорошим учеником. Прежде быть хорошим учеником. Вы знаете, вы скажете, можно сказать: а как себя проверить вообще, хороший я ученик или нехороший? Ну да, есть обстоятельства и трудности. А еще как проверить себя, хороший ученик ты или плохой? Я вот думал для себя. В прошлом году я слышал такую историю в одной тут церкви. Не буду говорить, какой, какая разница. Протестантская, нашей, русскоязычной. Решили помолиться за одного парня. Знают, что он в зависимости, и зависимость не разрешается. Ну, собрались дерзновенные. Ну, знаете ж, обычно, если, ну, вот сейчас бы, если бы мы сказали, что есть одержимый человек, и кто желает помолиться, поверьте мне, из со всего зала, ну, человека 3-4 бы нашлось бы. Точно там так. Нашлось человек 5, которые сказали: мы возьмемся помолиться. Ну, они пришли вечером, сколько там в посте были, начали молиться. Один потом бегал, не знал, в какие двери убегать, тот, который пришел, чтобы помолиться за изгнание. Но он себя считал учеником Христа и считал, что он может помолиться дерзновенным. Но когда увидел, что делается, то просто начал убегать. Я вам хочу сказать, дорогие мои, поверьте, если вы никогда не видели изгнание бесов, то вы не представляете себе, какие вещи бывают. Я знаю, мы однажды в ДК еще собирались, и пришел один человек, и мы были там с братьями, и когда за него начали молиться, он принял положение горизонтальное. Можете себе представить? Вот я вертикально стою, а человек, когда за него начали молиться, он вот так стал, вот так, на пятках. Вот так вот над пола, так вот, на 20 сантиметров, и вот так вот стоял. Просто стал в такое положение. Только начали за него молиться, его бесы раз, и вот так вот поставили. Даже как-то, ну, конечно, страх сразу приходит. А еще, знаете, подкрепленный страх чем? Говорят, не ходи молиться за одержимых. Потому что бес, если узнает, что ты боишься, он в тебя войдет. Вот это все от ученичества нашего. Вот у нас сколько мы научены так, что бес в тебя войдет. Бесы, они кричат, когда тебя видят. Они боятся тебя. Они боятся тебя. Вернее, не тебя, они боятся того, кто в тебе. Понимаешь, если ты этого не знаешь, как ученик, ну да, теоретически ты помнишь, что Дух Святой в тебе, теоретически ты говоришь даже такие слова, что тот, кто во мне сильнее того, кто в мире. Но когда приходит страх, Петр по воде даже ходил. Вы помните? А потом что? Но когда пришел страх, он тонуть начал. Да по воде, Петр, ты ж сам шел по воде. Тебя ж никто не держал там, не это. Он сам шел по воде. Вот так мы, дорогие мои. Вот такие мы ученики бываем. Такие вещи происходят. Я много видел таких вещей. Я сам был, сам молился за одержимых людей. Это есть такие вещи, которые... Когда-то мы с женой жили на квартире, и в нашем доме, ну, жили на квартире, это церковный дом был, и нас поселили туда, нам негде было жить, и нас поселили туда на 2 месяца, чтобы мы, ну как, и жили там, комнату нам дали, и охраняли этот дом, ну как. А там служение проходили. За одержимых молились. Мы побыли, моя Лена говорит, давай отсюда уезжать. Говорит, потому что я, говорит, не могу тут насколько... Не потому что она боялась, что бес войдет в нее. Просто насколько серьезные духовные в мире вещи. И когда ты ученик, ты ученик. А когда ты только ученик на словах, то ты на словах ученик. Понимаете, дорогие мои? Вот такие в жизни вещи происходят. Потому я хочу сказать, когда я сегодня читал за Христа, его жертвы достаточно. Вы слышите? Я для себя, когда читал, я думал, Господи, прости меня за неверие. Прости. Прости меня. Потому что я попираю тебя. Я попираю кровь твою, если не верю в то, что происходит. Я хочу сегодня себе сказать, Господь, прости меня. Потому что всякое мое сомнение, когда ты читаешь это, когда ты понимаешь, что Христос сделал, какой подвиг Он совершил, стыдно нам, детям Божьим, иметь сомнения, переживания, страхи, быть плохими учениками. Нам стыдно должно быть, дорогие мои, очень стыдно. Я говорю прежде всего к себе. Я это говорю, Господь, прости меня, мне стыдно. Я, значит, не понял Твоей благодати. Я не понял Твоей благодати. Значит, втянул где-то закон в мою жизнь, где стал поступать по плоти, где-то стал допускать в свои мысли те вещи, которые дьявол хочет, чтобы в тебя были в голове. Он хочет тебе допустить мысли неверия, мысли сомнения, чтобы ты заколебался, засомневался за все, что хочешь. Матфея 20 глава, 20 стих. Я буду заканчивать. Матфея 20 глава, 20 стих. Если можно, высветите, пожалуйста. «Тогда приступив к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него». И чего-то прося у нее. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Я хочу обратить ваше внимание на три слова. В 21 стих верните, пожалуйста. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы си...» Нет, 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите?» Мы, как ученики Иисуса, очень много просим. Мы просим много у Бога или нет? Просим. Особенно много просим денег. Хорошо, хорошо, слава Богу. Да, вы правы. Мы больше всего просим здоровья. На втором месте денег просим больше. Что я сказал денег, я скажу. Вы обратили внимание, Иисус, а что плохого просила мать? Она плохого просила или хорошего? Давайте так, она плохого просила или хорошего? Господи, дай, чтоб мои дети... Вы молитесь за спасение детей? Молитесь, и вы считаете это хорошим? И это правильно, это, конечно, хорошее. И она просила хорошего. Она говорит: «Господи, дай, чтобы мои сыновья сели один по правую сторону, один по левую». Что плохого? Отличное. А Иисус говорит: «Не знаете, чего просите?» Не знаете. Слышите, он говорит: «Не знаете». Вот мы не знаем. Я знаю, где мы жили в Украине, там одну сестру мы хорошо знали. Она всегда просила у Бога: «Господи, дай миллион». Вы знаете, Бог тебе даст и 10 миллионов. Если он будет знать, что ты купишь 5 рыбцентров на них, 10 приютов, и всю жизнь свою посвятишь, себе ничего не оставишь, а вот так вот это посвятишь на дело Господа. Он тебе и 100 миллионов даст. Сколько хочешь, он тебе даст. Но даже не дав ей миллионов, вот этой сестре, за которую я говорю, я ничем ее не хочу осудить, дорогие мои, поверьте правильно, я как пример, что мы неправильно просим. Он ей ничего не дал, никаких миллионов. Она и без миллионов свою жизнь разрушила. Просто разрушилась. С мужем развелась, и от Бога ушла, из церкви ушла, все. Не потому, что он ей не дал миллионов. А если бы он еще дал ей миллионы, она просто еще больше разрушила все в жизни. Просите и не получаете. Второе место. Вот давайте прочитаем. Просите и не получаете. Иакова 4 глава, 3 стих. Просите. Мы ж ученики. И мы просим, я хочу вам сказать, дорогие мои. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Я вот думал за этого брата, который вот в прошлом году, что я рассказывал, что нам жертвовал. Я так думал для него. Ну, насколько я его знаю, он небогато живет. Ему бы эти пару тысяч там, или может там больше, никак бы не помешали в жизни. Тем более он молодой. Думаю, ну, в принципе, все мы на работу ходим, трудимся тяжело, деньги зарабатываем. Но Бог коснулся его сердца. И он пришел, и вот эти тысячи он пожертвовал. Хотя я же говорю, он вообще не сильно, ну, я бы даже сказал, что наоборот, он нуждается здесь. Но почему-то он так сделал. Вы знаете, я не хочу ничем никого обидеть или оскорбить, но иногда мы думаем, что благословение – это вот то, что мы удачно сюда приехали, хорошо устроились, имеем в кубышке там где-то, может, 1070, может, кто больше. Пастор смеется. Я образно все говорю, дорогие мои, чтобы мы поняли. Чтобы мы поняли. А ведь это нас не спасает. Это нас никак не, знаете, мы так себе, сами себе говорим, о, и даже мы не только себе говорим, мы другим говорим, о, меня Господь благословил, и то у меня, и то, 5 машин, дом там, и то. Бизнес. Ну, это все нормально, вроде бы как, ну, в нашей жизни человеческой это все нормально. Да, мы стремимся, мы ходим на работу, но я хочу, чтобы правильный, как учеников. Мы же говорим, что мы ученики. Мы ученики Христа, вы понимаете, в чем заключилось самое, вот мы задаем вопрос, ну почему же ученики так поступили, ну почему вот так, дорогие мои, просто ученичество. Вот смотрите, Давид, он говорит, он знал, он понимал, знал себя, Давид знал себя, он знал, что он человек и что без Бога он ничего, и он сам себе говорит, Господь, я сейчас утрирую. Он говорит, Господь, я человек такой, что могу сегодня одно, завтра другое. Говорит, испытай меня, потому что только через испытание я сам увижу свое сердце. Только через испытание, дорогие мои, поверьте мне, невозможно увидеть сердце свое, не пройдя испытание. Ты будешь думать о себе совсем по-другому. Я вам честно говорю, уже вот это вот из своего опыта говорю. Все меняется. Очень сильно, все, вот поверьте мне, меняется все на 180 градусов, на 360, не знаю, на 180. Все меняется, когда вдруг приходят вещи, с которыми ты не можешь справиться. Не можешь. Все сразу поменяется. Все твои взгляды, все твои приоритеты, все. Все сразу поменяется. Потому сегодня Он делает из нас учеников. Он делает из нас учеников, настоящих учеников. И для Него все возможно. За миллион я образно сказал. Просто образно. Потому что, ну смотрите, ну Он, вот, если тебя, вот, знаете, Он, вот, сейчас я буквально уже последнее, чтобы не задерживать. Матфея 16 глава, 24-25 стих. Последнее место Писания. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, говорит ученикам, если кто хочет, вот интересно, Иисус заговорит, не говорит, ну, давайте за Мною, Он говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Вот это место Писания последнее. Я вам скажу честно, я его в своей жизни частью не понимал, частью не понимал, как в жизни оно моей может быть. Вот не понимал, как в жизни моей оно может быть. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Но хочу вам сказать, когда пришли трудные обстоятельства, это место сразу открылось. И сразу оно просветилось. И сразу все стало ясно. Просто стало ясно. Он говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой. Крест свой. Так часто ученики Иисуса Христа, в кавычках ученики, чудят и говорят, крест мой жена, крест мой муж, крест. Крест не твой муж и не твоя жена. Крест, вот я как подумал, думаю, если есть крест, то для меня крест, характер мой, душа моя, которая меня тянет в другую сторону от Христа. Но Иисус говорит, возьми. Но дело в том, что ты без нее на земле не живешь. Ни без характера, ни без души. Они с тобой. Они с тобой все время. Они тебя сопровождают. И апостол Павел говорит, что между ними, между духом и душой, идет постоянная война. И пока Христос тебя не заберет, они будут воевать. Они будут воевать, она будет душа твоя и дух, душа твоя и характер твой, они будут противиться тебе, они будут тебя затягивать в такие вещи, от которых ты будешь потом кричать: «Господи, прости меня, я поддался на эту уловку». Так поддался. А Иисус говорит: возьми свой крест, возьми вот то, что у тебя, тебе что-то в жене не нравится, вот возьми, не жена твой крест, ты вот с твоим характером, вот твой характер, твоя душа, вот твой крест, вот возьми его и смирись, и иди с твоей женой, которую Бог тебе дал. Вот тебе Господь допустил, я вот так смотрел, вот так по жизни смотрю, ну Бог, это самый прекрасный, это самый, ну, самый чудный, уже если он даст что-то, даст в самую точку. Вот если он дал тебе жену, все, дал в самую точку. Дал тебе мужа, дал в самую точку. Может быть, тебе с ним тяжело, еще там несешь его, там терпишь. Он дал тебе в самую точку, потому что он в совершенстве работает с твоим характером. В совершенстве работает с твоим я. В совершенстве. Он дал тебе работу, и на работе что-то тебе не так. Поверь, Бог не ошибся. Он тебе дал детей, и с детьми что-то не так. Не переживай. Он тебе их дал, Бог тебе дал детей. И с ними, да, может быть, у тебя с ними трудности, трудное воспитание или еще что-то, но через это Бог позволяет тебе позволяет нести твой крест. Не дети твой крест, твой характер твой крест, твоя душа твой крест, которые тебе так противятся, твоему духу так противятся. Но Иисус говорит: ты же мой ученик. Я ж тебя каждый день учу. Каждый день учу. Каждый день. Конечно, мы говорим, я уже заканчиваю, мы говорим, хорошо было ученикам, они-то со Христом ходили. Они рядом, могли все спросить у Него. И Он мог им ответить. Им хорошо было. А вот нам тяжелее, мы Его не видим, не слышим. Ну да, еще там в проповеди в церкви мы можем что-то услышать или еще как-то. Но я так думал для себя. Не просто в церкви Он нам говорит. И нам кажется, что мы Его не слышим. Вся наша жизнь – Его голос. Я думал для себя. Вся моя жизнь – голос моего Христа. Вы слышите? Голос. Мы привыкли жить? Вот если услышу, вот если почувствую, вот если произойдет, тогда это да. А если не слышу, не вижу, не это – так вот, послушайте, Писание говорит: Бог есть Дух. Дух. Он же Дух. Как ты Его хочешь на физическом уровне слышать, видеть? Он говорит: нет, ты меня не увидишь и не услышишь. Но говорит: я буду каждый день говорить к тебе. Я буду каждый день направлять стопы твои. И у тебя не будет случайностей в жизни. Мы говорим: да, вот это случайность такая. Никаких случайностей нету, нигде никогда не было. Случайностей нет на земле. Нет. Ничего не случается случайно. Бог, Творец всего. Он говорит: от меня все, и мной все, и ко мне все. Потому, дорогие мои, так хочется сегодня. И это очень важно, дорогие мои. Вы знаете, когда я, Бог мне открыл эту проповедь, я думаю, Господи, да, так и есть. Я всегда себя считал учеником. И считал, мне казалось, я неплохой ученик. Потом Бог все перечеркнул, и я себя увидел двоечником очень большим двоечником. Потому сегодня мы приходим каждое воскресенье, а дома каждый день, а каждую секунду нашей жизни мы ученики Его. Мы Его ученики. Вопрос большой только один. Какие мы ученики? А ведь от этого зависит наша духовная и физическая жизнь. Понимаете? То, насколько мы. Ведь понимаете, Христос Он не просто физически учил. Он достигал сердца их, вы понимаете, дорогие мои? Сердца, глубины сердца. Его задача не была просто указать на физические вещи, которые делали ученики. Он всегда говорил о глубине сердца. И даже приводя к фарисеям их, когда говорил фарисеям, он хотел, чтобы они поняли сердце Христа. Вы понимаете, дорогие мои? Чтобы они поняли сердце Христа. на физическом, на духовном, на душевном уровне, но сердце Христа. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Давайте какое-то время помолимся. Я хочу сказать, друзья мои, если вот Господь, Он что-то говорил нашему сердцу, и у вас есть в сердце, что сказать Иисусу, вы можете на месте стоять, говорить Ему, вы можете сюда выйти наперед, говорить Ему. Если вы хотите, чтобы за вас помолились, вы чувствуете, что вы и хотели бы быть хорошим учеником, но чувствуете, что тот крест, который вы взяли, он для вас не под силу. Вы не можете его нести. Вам нужен Иисус. Вам нужна сила Духа Святого, чтобы нести этот крест. Дорогой наш Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты наш любимый Папочка. Действительно, Твою любовь невозможно понять. Она так прекрасна, она так велика, сильна. Дух Святой, мы так благодарим Тебя, что каждый день, каждую секунду нашей жизни, став однажды Твоими детьми, Господь, придя однажды к Тебе, когда Ты призвал нас, Господь, с того момента, Господь, как мы покаялись пред Тобой, Ты начал каждую секунду нас вести. Господь, хотя я верю, Отец, что даже когда мы были неверующими, Ты вел нас. Ты знал, что однажды Ты сам найдешь нас, Господь Боже. И Ты не ошибся, Отец. Спасибо Тебе, Боже. Я благодарю Тебя, что сегодня стою среди учеников Твоих, Отец.